Глава 25. Вес 122 фунта. «Где ты?» Голос Хейди был сердитым, испуганным, уставшим. Вилли был не особенно удивлен, обнаружив, что не испытывает совсем никаких чувств при звуках этого голоса. Даже удивления не было. «Неважно», — ответил он. «Я возвращаюсь домой».
«Ты прозрел! Слава богу! Ты, наконец, увидел свет! Ты прилетишь в Лагард или в Кеннеди! Я приеду за тобой!»
«Я приеду на машине», — ответил Вилли. Он чуть помолчал. «Я хочу, чтобы ты позвонила Майклу Хьюстону и сказала ему, что передумала и изменила свое мнение по существу спорного вопроса».
«Что, Вилли, что?»
Но по неожиданной перемене ее тона он уверился, что она прекрасно поняла, о чем пошла речь. Это был испуганный тон ребенка, пойманного на краже конфет, и все его терпение мгновенно исчезло. «Ордер на принудительное лечение», — сказал он. — Среди профессионалов он еще частенько называется приглашением на заседание клуба лунатиков. Я закончил свое дело и теперь с радостью готов обследоваться в любой клинике, которая тебе понравится. Даже в клинике Гласмана, в центре изучения козлиных желез, где угодно, на твой выбор. Но если меня схватят копы, когда я въеду в Коннектикут и отправят в психушку штата, тебе придется пожалеть об этом, Хэйди. Она заплакала.
«Мы делали только то, что считали, будет лучшим для тебя. Когда-нибудь ты сам все поймешь, Вилли».
В голове Вилли снова зашептал Лемке. «Ты убедил себя, что это не твоя вина. Ты нашел причины. Ты нашел друга». Вилли затряс головой, чтобы заглушить этот голос. Но прежде чем он пропал, гусиная кожа поползла по всему его телу. «Просто...» Он остановился, услышав голос Джанелли. «Вильям Халлик говорит, что надо это снять! Сними проклятие, старик!» Рука. Рука на сиденье. Широкое золотое кольцо на втором пальце, кольцо с красным камнем, наверное, рубином. Тонкие черные волосы, растущие между вторым и третьим суставом. Вилли сглотнул. В его горле что-то щелкнуло. «Просто объяви этот документ лишенным юридической силы».
«Хорошо»,
— быстро сказала она и сразу же упрямо вернулась к оправданиям.
«Мы только... Я лишь хотела лучше. Вилли, ты стал таким тонким, начал говорить безрассудно.
Ладно, забудем».
«У тебя такой голос, будто ты ненавидишь меня», — сказала она и снова заплакала.
«Не говори глупостей», — ответил он, совсем не отрицая ее слов. «Где Линда? Она там?»
«Нет, она вернулась к моей тетке на несколько дней. Она была очень расстроена всем этим».
«Могу поручиться», — подумал он. «Она раньше была у тетки и возвращалась домой. Он знал это, потому что говорил с ней по телефону. Теперь она снова уехала, и что-то в голосе Хэйди подсказало ему, что это была ее идея. Может, она обнаружила, что ты и старина Хьюстон пытались объявить ее отца ненормальным, Хэйди? Но так ли это?» Однако не имело значения. Линды нет. Вот что важно. Вилли снова посмотрел на пирог, который лежал на телевизоре в его номере в мотеле «Норд-Ист Харбор». Корочка все еще пульсировала вверх-вниз, как переполненное злобой сердце. Было важно, чтобы его дочь даже близко не подходила к этому лакомству. Этот пирог был слишком опасен. «Лучше ей оставаться там, пока мы не разрешим все проблемы», — сказал Вилли. На другом конце линии Хэйди разразилась громкими рыданиями. Вилли спросил, что не так.
— Ты в порядке? Ты говоришь так холодно.
— Я подогреюсь, — проговорил он. — Не тревожься. Настал момент, когда она проглотила свои слезы и попыталась взять себя в руки. Вилли дожидался этого без раздражения. Он не ощущал ничего. Тот поток ужаса, который нахлынул на него, когда он понял, что за предмет лежит на сиденье машины, прошел, унеся с собой все сильные эмоции, за исключением неестественного смеха, который напал на него чуть позже.
«В каком состоянии ты сейчас?»
— спросила она наконец. «У меня было некоторое улучшение», — проговорил он. «Я поднял вес до 122 фунтов». Она неожиданно вздохнула.
«Но это же на 6 фунтов меньше, чем когда ты уезжал из дома».
«А также на 6 фунтов больше, чем я весил вчера утром», — проговорил он, едва сдерживаясь.
«Вилли, я хочу, чтобы ты знал, что мы сумеем разрешить все наши проблемы. В самом деле мы сможем. Сейчас важно, чтобы ты поправлялся, а потом мы поговорим. Может быть, нам придется с кем-то посоветоваться. Что-нибудь вроде брачной консультации. Но мы... О, боже, она опять собралась закатить истерику. Подумал он и неожиданно поразился своей черствости. А потом Хэйди сказала то, что поразило его своей трогательностью. На мгновение ему показалось, что он говорит с той старой Хэйди. И вместе с этим ожили чувства прежнего Вилли Халлика.
— Я брошу курить, если ты захочешь, — сказала она.
Вилли посмотрел на пирог на телевизоре. Корка пирога медленно пульсировала. Вверх-вниз, вверх-вниз. Он вспомнил, каким темным был пирог внутри, когда старый цыган надрезал корочку. Он подумал о комочках, которые могли быть просто вишнями или, может, несчастьями, человеческими душами. Подумал о своей крови, попавшей в пирог, о руке Джанелли. Тепло ушло. — Лучше не надо, — сказал он. — Если ты бросишь курить, ты растолстеешь. Потом он лежал в постели, скрестив руки за головой, вглядываясь в темноту. Была четверть первого ночи, но меньше всего ему хотелось спать. Только сейчас начали возвращаться обрывки воспоминаний о времени, которое прошло между тем моментом, когда он обнаружил в машине руку Джанелли, и тем, когда поговорил по телефону с женой. А кроме всего прочего, в его комнате кто-то дышал.
«Нет».
«Все время кто-то дышал».
«Нет, это не мое воображение».
«Да, это не воображение Хэйди. Что-то вообразив, можно обвинить Хэйди, но никак не Вильяма Халлика. Теперь он понял все намного лучше, теперь он знал, что многое, очень многое в его прежней жизни было лишь плодом его воображения. Во многое он верил раньше, а корка пирога шевелилась, словно пленка кожи, покрывающей живую плоть. Даже сейчас Вилли знал, что если дотронется до пирога, то почувствует его тепло. «Дитя ночных цветов», — прошептал он в темноте. Его слова походили на заклинание. Когда он увидел руку, он просто увидел ее. Когда через секунду он понял, на что смотрит, он закричал и отшатнулся. Его движение заставило качнуться руку сперва в одну, потом в другую сторону. Это выглядело так, будто Вилли спросил у нее «Как дела?», а она ответила жестом «Так себе». Два стальных шарика выскользнули из кулака и закатились в щель между сиденьем и спинкой. Вилли снова вскрикнул, схватился ладонями за отвисшую челюсть, вонзил ногти себе в щеку. Его сердце устроило слабый бунт, и только тогда Вилли понял, что пирог соскальзывает с сиденья. Вот-вот он полетит вниз и разобьется о пол машины. Вилли схватил пирог, поправил его. Аритмия в груди успокоилась. Он снова мог вздохнуть. И тот холод, который позже услышит Хэйди в его голосе, начал наполнять его тело. Джанелли, вероятно, был мертв. Нет, при повторном размышлении можно было выкинуть слово «вероятно». Как он сказал, «Если же она увидит меня раньше, чем я увижу ее, мне больше рубашек менять не придется». «В таком случае скажи это вслух». «Нет, этого он делать не хотел. И на руку снова смотреть не хотел». Потом он сделал и то, и другое. «Джанелли мертв», — сказал он, а потом добавил. «Джанелли мертв, и я ничего не могу с этим поделать». Вилли взглянул на рулевое колесо и увидел, что ключи зажигания в замке. Ярлычок ключа с изображением Оливии Ньютон-Джон свисал на кожаном ремешке. Вилли подумал, что Джина вернула ключи на место, принесла руку. Она устроила свое дело с Джанелли, но не собиралась нарушать обещание ее прадеда Джанелли, легендарному белому человеку из города. Ключи предназначались для него, Вилли. Вилли внезапно пришло в голову, что Джанелли уже один раз вынимал их из кармана мертвеца, и девушка наверняка проделала то же самое. Но мысль не вызвала озноба, его разум и без того достаточно оледенел. Вилли вылез из Новы, осторожно положил пирог на пол машины, перешел к дверце водителя и забрался внутрь. Когда он сел на сиденье водителя, рука Джанелли снова сделала тот же скверный жест.
Вилли открыл бардачок, достал карту дорог Мэна, разложил ее, накрыв руку. Потом он завел новую и направился по Унион-стрит. Он ехал 5 минут, прежде чем понял, что едет в неверном направлении, на запад, когда ему нужно было на восток. Но к тому времени он заметил золоченую арку Макдональдса, и его желудок заурчал. Вилли свернул и остановился у интеркома заказов. «Приветствую в Макдональдс», — раздался голос в переговорном устройстве. «Будете заказывать?» «Да, пожалуйста. Я хотел бы 3 Биг Мака, 2 порции картошки и кофе со сливками». «Как в старые дни», — подумал он и улыбнулся. «Сживать все в машине, выбросить остатки и не говорить Хэйди, когда вернусь домой». «Какой-нибудь десерт?» «Конечно. Вишневый пирог». Он снова посмотрел на раскрытую карту рядом. Вилли был уверен, что бугорок чуть восточнее Аугусты — кольцо Джанелли. Волна сладости, зародившись в желудке, прокатилась по всему телу. «И коробочку выпечки для моего друга», — добавил он и рассмеялся. Голос повторил заказ и закончил. «Ваш заказ принят на 6:50. Пожалуйста, заезжайте и готовьте деньги». «Можете не сомневаться», — вздохнул Вилли. «В том-то все и дело, верно. Просто заехать и подхватить на лету весь заказ». Он снова рассмеялся. Одновременно он чувствовал себя и очень хорошо, и его едва ли не тошнило. Девушка вручила ему 2 теплых бумажных кулька через окошко раздачи. Вилли заплатил, получил сдачу и поехал дальше. Он остановился на конце квартала и взял руку, прихватив ее картой. Сложив концы карты, он высунулся в окно и бросил получившийся сверток в мусорный бачок, на котором были написаны слова «Кладите мусор на место». «В том-то все и дело», — проговорил Вилли. Он потирал рукой свою ногу и смеялся. «Просто положить мусор на свое место и оставить его там». Он развернулся на Унион-стрит и поехал в сторону Бар-Харбор, продолжая смеяться, пока ему не показалось, что он уже никогда не сможет остановиться, что вот так будет смеяться до самой смерти. Чтобы никто не смог заметить, как он проделывает над новой то, что его коллега-юрист назвал «массаж для отпечатков пальцев», Вилли свернул на безлюдную дорогу в 40 милях от Бангора. В его намерение не входило быть обнаруженным в связи с гибелью временного владельца машины. Вилли вышел, снял спортивную куртку, сложил ее пуговицами внутрь, а потом тщательно протер все поверхности, к которым прикасался и к которым мог прикоснуться. Перед офисом мотеля горел свет. Мест нет. И Вилли видел только одну свободную стоянку. Она находилась перед номером с темными окнами. Вилли нисколько не усомнился, что смотрит на комнату Джона 3. Он поставил нового на место, вынул платок и вытер руль с рычагом передач. Выбравшись из машины, он захлопнул дверцу. Потом оглянулся. 2 старика стояли перед конторой, разговаривая. Он не увидел ничего другого, не почувствовал, что кто-то приглядывается к нему. Он слышал, как работают телевизоры в комнатах мотеля, и из города, издалека, доносились звуки рок-н-ролла. Вилли пошел к городу, ориентируясь по звукам самого громкого рок-н-ролла. Бар назывался «Просоленный моряк», и, как надеялся Вилли, клиента всегда поджидало такси. Вилли переговорил с одним водителем. За $15 тот согласился отвезти Вилли в Норт-Ист-Харбор. «Я вижу, вы прихватили себе ленч», — заметил таксист, когда Вилли забирался в машину. «Себе или кому-нибудь другому», — ответил Вилли и рассмеялся. «Ведь в том-то все и дело, верно? Всегда надо помнить, чтобы никто не остался без ленча». Таксист с сомнением посмотрел на него в зеркало, потом пожал плечами. «Как скажете. Вам ведь платить по счетчику». 1/2 часа он позвонил Хэйди. Теперь он лежал и слушал, как пирог дышит в темноте. Пирог или что-то похожее на пирог, но на самом деле похожее на ребенка, которого они со стариком породили вместе. «Джина», — случайно подумал он, — «где она?» «Не причиняй ей зла», — вот что сказал он Джинелли. «Но если бы она сейчас попалась мне в руки, я бы сам за то, что она сделала с Ричардом. Ее руку? Я бы приподнял старику ее голову. Я бы набил ей рот стальными шариками и подбросил бы голову старику. И это хорошо, что я не знаю, где она может попасться мне под руку, потому что никто не знает точно, как начинаются такие вещи. Начинаются споры, в которых всегда теряется правда, и чем она непристойнее, тем быстрее теряется. Но все знают, во что это выливается. Они делают шаг, мы делаем шаг, они делают два, тогда мы делаем три. Они стреляют в аэропорту, а потом мы взрываем школу, и в канавы стекает кровь. Потому что в том-то все и дело, верно? Кровь в канавах. Кровь. Вилли спал, не зная, что спит. Его мысли просто продолжались и слились с серией старательно искаженных сновидений. В некоторых из них он убивал, в других убивали его. Но во всех снах что-то дышало и пульсировало. Вилли никак не мог увидеть это что-то, потому что оно находилось внутри него самого.